Concerning sermon that blood, there seems to be a nature with that in the matter.
И слышу, какая была у нее реакция на этот доклад, поскольку это доклад о восточном, о восточных влияниях и самоизоляции. Я постараюсь быть краткой, да. Дело все в том, что Византия, конечно, это особая страна Средневековья, центральная страна Средневековья, окруженная многими странами и народами, но один из самых важных ее соседов в ранний период был, конечно, сасанинский Иран. Но отношения между сасанинским Ираном и Византией были не всегда и далеко не всегда предвраждебными. Вот это главный тезис моего выступления. Дело в том, что они жили рядом, они воевали. Войн было, может быть, больше, чем в ранний период, но вместе они жили в каком-то дружеском соседстве, иногда враждебным, иногда и дружеским. Они обменивались часто посольствами, персы бывали в Константинополе, а византийцы бывали в Ктесифоне, особенно дипломаты, у них были войны между собой, но было и множество контактов. Какого рода были контакты? Во-первых, дипломатические. Ну, помимо военных, были дипломатические контакты, и эти контакты были очень важны. В принципе-то эта тема такая, это не только персидский элемент, византийский монархи, но и греческий элемент, византийский элемент, персидский монархи. Но поскольку у меня нет времени, я решил чем-то одним сосредоточить внимание на персах. Были дипломаты. Когда приходили дипломаты, вот, предположим, из Ктесифона, приходили в Константинополь. Они приносили с собой подарки, они носили с собой дары. А что такое были дары? Это прекрасный шелковый ткань, это сосуды, это красивые сосуды, ювелирные изделия. Они оставались в Константинополе, и эти ткани погрожали. То есть на уровне быта это могло быть очень интересное и красивое влияние. Да и посмотрите, что Византии, которые начинали призывать, там еще влажности, как будто бы не осталось. То есть это там сильно было очень восточное влияние. Но я хочу немножко, поскольку времени у нас мало, я скажу о тех людях, которые реально персы, были на территории Византии. Дело все в том, что византийцы, для того, чтобы они очень интересовались друг другом, византийцы, персами, персо-византийцами, сказать, настолько хорошо знали друг друга, была система шпионажа очень хорошо налажена, знали, разведка была великолепна работа, знали, как будут двигаться войска, и когда вдруг в одном сражении византийцы выстроили войска как-то неожиданно для персов, персы с этим изумлением не знали, что они делают, как это понимать. То есть знания, ну, короткие, были очень большие. Византия, основная, многие знали персидский язык. Но, во всяком случае, образованные люди ходили с посольствами, они с персидским языком. И я думаю, что Прокопий Кесарийский тоже знал персидский язык, потому что у него сочинение много самых красивых персидских легенд. И эти персидские легенды служили как бы материалом для чтения образованных византийцев, что было, что несомненно украшало буквально жизнь византийцев. Но помимо всего прочего, вот они даже подобрали плен, например, один раз взяли персидского мальчика в плен, еще в Палестине Перми. И этому мальчику он определился императору, это будущему императору Юстину, что он его усыновил. Его воспитали, ему дали воспитание на византийской, и потом он много раз принимал участие в походе против персов. То есть персы общались вот с системой византийской жизни. Я хотела бы привлечь внимание некоторое на конкретных людях их персидского происхождения, которые оказались в Византии, причем у самого королевы власти, и в какой-то степени повлияли на структуру византийской власти, высшей власти.
на особенности ритуала, особенности, на многие особенности укладывания, английского говоря. Но я опять повторяю, что это не было влиянием только персов на византийцев. Византийцы, в свою очередь, оказывали огромное влияние на персов, хотя мы просто сбегали. Не буду я об этом говорить много, только скажу, что религия христианская распространилась в Персии, и Академия не сидит, и Хасру Хамшумран, это самый значительный шаг, окружил себя законоведами греческими, изучал Платона и так далее. То есть, чтобы не было впечатления, что было влияние только в Персии, как у нас, что на столике просто плавал, да, у нас был Хангуслопабаб, и он там преувеличил совершенно с моей точки зрения, говорил о том, насколько важную роль играли персы в классической Греции, и что они вроде бы были более важны, чем греки, что это, я думаю, что не так. Там был перекос в сторону Востока совершенно очевидный, а я просто хочу сказать о каком-то определенном некотором влиянии, конкретном влиянии персов на Византию. Я скажу о людях, которые оказались в Византии, и причем у самых корней власти. Один из первых известных персов, достигших высокого статуса в Византии и оставивший след в ее истории, был персидский царевич Хармизда, старший сын Шаха Хармизда II и брат Шаха Шахун II. Это один из самых значительных шахов в сасанидском Иране. Шахун II, вот Хасов, это такая высокая планка. Опасаясь его притязания на папский престол, Шапок, я придерживаюсь текста, чтобы просто время, как я могу ее вчера рассказывать, но это не Шапок заключил, опасаясь его притязания на папский престол, Шапок заключил его в свое время в темницу, с которой его выжила жена. Хармизд заслужил византийской армии при императоре Константине II и в 357 году, как знатный сановник, сопровождал императора в Риме. Влияние отступники он участвовал в качестве высокого военачальника в походе императора против персов и заметно отличился в жизни. Согласно Ливанию, Ильян намеревался посадить его на персидский престол. Тогда вот были такие очень интересные контакты с Византией, очень близкие. У Хармизда был сын, также назвавшийся Хармизда. Он являлся проконсулом Азии какое-то время, обладая при этом три военными полномочиями. Это было при узурпаторе Кракомии, которому он служил. Так, ну, этот Хармизда был женат, о чем было известно армянам Селину, поведавшим это потом. И это была, она жена была византийского происхождения. Она находилась в прием живопытии и чуть было не попала вместе с ним в прием Квадента. Известно, что у Хармизда было имение в Сирии и дом квартал Константинополя, где впоследствии находился монастырь Сергия Вакха. Вероятно, речь идет о том самом дворце, который раньше принадлежал отцу этого Хармизда, также женавшегося с Хармиздой. Я уже рассказала сыну иранского Шаха Шахуна II, бежавшего в Византии при его императоре Константине, при первом императоре. Во всяком случае, так гласит византийская легенда. Квартал и дворец Хармизда в Константинополе в VI веке достались во владение Юстиниана. Тут им еще просто сановнику, приправящему дяде, императоре Юстинии I. Уже тогда Юстиниан пышно отстроил, отделал дворец Хармизда, а став императором, включил его в комплекс Большого императорского дворца. Таким образом, среди построек святая святых Константинополя оказалось здание, первоначально построенное согласно вкусам персидского царевича. Другим персам, достигшим большого, в какой-то период времени, даже огромного влияния при византийском дворце, был некто Антиох. Он являлся евнухом и в свое время в Иране служил полководцем Арсесу. Затем он оказался при дворе императора, византийского императора Аркадия и уже 404 года занимал придворный чин Геркулярия, который пребывал на 404 году. То есть там вскоре после рождения будущего императора Феодосия, который появился на свет в 401 году. Антиох был дан маленькому сыну будущего императора Феодосия, появившемуся в 404 году. Антиох был дан маленькому сыну императора Аркадия воспитателю. По всей видимости, его прислал покойный император Аркадий иранский шах Антиох. Дело в том, что в самый конец начала V века были отмечены ухудшением отношений Византии с Западом, где фактически правитель государства являлся главой скандал в том происхождении с Калифорнией. Этот телефон очень ценил отец Аркадий Пирата Феодосии, делавший в Африку ног сына Гамолия, которому достался кого-нибудь западную часть общей русской республики. Показательно, что после 395 года, когда оказалась империя была навсегда разделена не на востоке, а на западе, скажем, исходила на объединение двух частей империи. Эти надежды и имеются, и он утверждался, что Феодосий Великий оставил объединен обоих сыновей, Аркадия и Гамолия. Он оставлял это в качестве предлога для объединения греческой империи по главенству Запада и лично его Силикона. По мнению его апологета, поэта Гундиана, ему это даже удалось. И он, и Восток уступил Западу. На самом деле, на Востоке не признано духовенство, и Восток вообще не воспринял Силикона всерьез. И в это время в Константинополе, наоборот, была очень сильная антиварварская оппозиция, и поэтому варвар вам дал Силикон, и кто там такой, расчетный криминал. Силикон, раздраженный, как мне казалось, непониманием Востока, спокойно предоставил королю Визгот Халарику, вторгшемуся в византийские пределы, грабить и опустошать его территорию во Фракии и Греции. Короче говоря, Византия оказалась в очень сложной ситуации. Теснимые то гуннами, то гуннами, то гуннами с севера, лишенные поддержки Запада, наконец ослабленные внутренним восстанием Европы в Дании, империя переживала трудные дни. И в этих условиях Византия обратила свои взоры на восток, где в государстве сатанитов правил Визгибел, 399-421. Он покровитель христианам, в том числе и поэтому, видимо, и в том числе поэтому, миролюбиво настроены к своему западному соседу. Во всяком случае, в его управлении отношения между Византией и Ираном были как нельзя более улучшены. Держава обменялась посольствами, и в одном из этих посольств со стороны персов, по-видимому, оказался еще совсем молодой Антиох, который приглянулся императору Аркадию. Он тогда, должно быть, попросил Жака Визигента отпустить Антиоха в Константинополь для воспитания своего сына, что и было исполнено. Ведь все в том, что Антиох был еще совсем молодым, он, по свидетельству византийских авторов, обладал огромным влиянием на императора, о чем сообщает своим письмом брату Сидоре Киринский, известный аристократ из Африки. На поступке Куликулари, как он уже упоминался, последников оставался до 414 года, когда бразды правления государства называли сестрами такого императора Куликулари. Находясь на посту Куликулари, Антиох был в дружеских отношениях с каменным щитом Иоанном, который, как поговаривали в византийском дворе, являлся интимным другом императрицы Евдоксии, жена Аркадия, и, возможно, был настоящим отцом сына императорской четы, бывшего императора Феодосия. Иоанн был враждебно настроен к западному двору и, по всей видимости, в том числе, поэтому говорил Антиоху. У Антиоха был еще один важный сторонник, префект Виктории 405-414 года Ампин, который, по свидетельству новых источников, фактически правил империей молодецкой Феодосия. Антиох, однако, не канул где-то, и после погибли фавориты Евдоксии и Иоанна, и после отстранения Антиоха префект Ампина. По 421 году он фигурил в хронографии Иоанна Малавы в статусе крепостного священной спальни поселившегося в Ипсане Патрике. Это был самый высокий по тем временам титул Византийской империи. В том же, вполне очевидно, что термин Патрики, восходящий к отца, приобрел в то время самое противоположное значение, поскольку евнух Патрики Антиох понимал свою должность очень высоко. Он считал, что он является не только воспитателем сына Аркадия, но и его как бы отцом. По словам хранителя Иоанна Малавы, в качестве патрики он обладал неограниченной властью и над самим Феодосием. Вполне в духе тех времен было замечание знаки, что расселевшись в Аркадии люди, обитавшие власть.
Дело все в том, что вот именно благодаря деятельности Антиоха и других людей персов, которые оказались в Византии, и произошла вот эта трансформация термина «патрике», и возникло то огромное значение, которым они обладали в Византии. Наиболее близкие к особе императора лица, при этом не внушавшие ему опасений за трон, ибо как старцы они не имели права на императорский престол, явно являясь своего рода посредником между селевшими, в значительной степени отгороженные от общества и самим этим обществом, и самим этим обществом. Это давало им возможность пользоваться огромным влиянием, которое они обладают, которым они обладают свидетельством современников, непомерным честолюбием и властолюбием, пытались упрочить официальным статусом патрике, придававшим ему высокое значение отца Василиса. Исключительно положение государства, которое стремились занять даже на какое-то время занятые позиции священной власти, неизбежно привело к трению между ними представителями собственной имперской администрации, а иногда к недовольству самого императора. Во всяком случае, именно по этой причине и был помещен в 421 году вышеупомянутый преподаватель священной исповеди Антиохии. Из сообщения Анны Занары можно заключить, что имелась какая-то связь между женитьбой Феодосия на Афинаиде Даридакии, а Павла Сесильного того Евнуха и, возможно, также Пульхиерии. Позволю себе, однако, высказать одну догадку относительно обстоятельств, сыгравших свою роль в священной теме. Дело в том, что именно в 421 году при странных обстоятельствах погиб шах Иван Елизавета, который послал консультатом молодого Евнуха, ставшего воспитателем Феодосия. Шах возглавил христиан и соответствует на Антию. Но он неожиданно погиб, и так что отстранение от Антиоха от власти позиции священной спальни, как мне кажется, было связано не столько, а возможно даже не столько с внутренними обстоятельствами в Византийском дворе, сколько с изменившейся внешнеполитической ситуацией, завершившей короткий период дружеских отношений между Константинополем и Константинополем. Смещенный Антиох был превращен в священник, был он ревностно христианином, и по смерти, согласно его завещанию, значительная часть его имущества отошла к Великой Церкви, для управления которым был создан специальный клинический. Нельзя не отметить вместе с тем, что Антиох оставил значительный след в истории Византии, в том укладе двора, который как-то создавался в эту эпоху. Именно в ранний период евнухи, в частности преподаватели священной спальни, заняли прочное место при царственных особах и нередко играли в государстве чрезвычайно важную роль. Иоанн Занара, автор 15 века, называет его всесильным и говорит, что он скорее правил сам, нежели находился в президенте. Так можно сказать о многих композитах священных спальни. Антиох остался жить не только в исторических сочинениях и на римских актах. Его вкус сказался и на облике столицы империи, Константинополя, ибо в нем осталось два квартала, носивших имя всемогущего ребенка Перса, которые ему принадлежали, а затем после его опала отошли в казну. Один квартал с дворцом находился в ипподроме, то есть в самом центре столицы, а в другой Золотого Рога. Были и другие инстинкты, занимавшие нижнее положение в византийском обществе. Так, и даже закончим. Так, некто Перс, согласно историку Игнатию, занимал пост префекта города. Перс означало в данном случае название Перса не собственно или прозвище не вполне ясно. Тем не менее, с 17-го этнической принадлежности этой личности вряд ли приходится. Между тем, префект города Константинополя был не только главоначальником столицы, что само собой разумеется, и это было немало, но он по традиции возглавлял Константинопольский сенат в качестве его первого члена. Ну, второй известный еще был Перс, особенно главнокомандующий. Так что вполне очевидно, что выходцы из Ирана находились в Византии в конце 4-го начала 1965 века у самого кормила власти, что несомненно отразилось на известной ориентализации государственного устройства Финляндии. Ну, то, что хотел сказать, что повлияли тексты на государственное устройство Финляндии, на ее известную ориентализацию, мы знаем, что Финляндия, Восточная Финляндия, была довольно четкая. Вот это я
Так что спасибо вам большое.